Вітаю всіх на Свабодзе Прэміум. З вами Ганна Соус. І сёння мой суразмоўца, былы загадчык аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскага шпіталя хуткай дапамогі, доктар-рэаніматолаг Владзімір Мартаў. Добры дзень, спадар Владзімір, вельмі рада вас бачыць.
Добры дзень.
Вы доўгачаканы госць у нас. Мы з вами не бачыліся з моманту, як вы трапілі за краты у лютым. Да гэтага мы вернемся неўзабаве. Я хачу нагадаць, што 16 чэрвеня на ўсіх падкастовых платформах «Свабода» адбылася прэм'ера другога сезону падкасту Владзіміра Мартава «Доктар Мартаў на вайне з COVID-19». І гэты сезон прысвечаны другой хвалі каранавірусу ў Беларусі, які супаў з мірнай рэвалюцыяй, якая распачалася пасля фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў і брутальных рэпрэсій уладаў. Медыкі Беларусі сталі значнай і заўважнай часткай мірнага пратэсту, і пра гэта другі сезон падкаста доктора Мартава. Но першае, все ж, спадар Владзімір, пра што я хачу пагаварыць, давайте раскажам пра тое, што адбывалася ў лютым, калі вас арыштавалі і калі вы атрымалі 7 сутак, ну, фактычна, за бел-чырвона-белы сцяжок на аватарцы ў Фейсбуку, там фармальна ў справе інакш было напісана. Раскажыце, калі ласка.
Ну, ситуация, вот очень важно соблюдать хронологию, тогда становится немножко понятнее. 21 февраля вышла последний, 7-й эпизод первой части моей книжки на «Свободе» 21 февраля. 21 февраля, как мне объяснили, состоялся звонок из Витебска в РОВД, Лепельское, прокуратуру вроде сначала Лепельскую. 22 числа у меня был обыск, я был арестован. 23 февраля я получил, ну, состоялся суд, где я получил 7 суток. Формально за бело-красно-белые цвета мы договорились, то есть мне удалось убедить судью, что это все-таки не флаг, а цвета, хотя флаг у нас не запрещен. И я сказал, что совершенно мирным путем он был сменен на красно-зеленый, таким же образом он может быть сменен назад на бело-красно-белый, и в этом нет ничего незаконного. И на этом мы согласились, но 7 суток я получил, потому что моя аватарка на Фейсбуке, она не была согласована с Лепельским райисполкомом. Вот такая вот формулировка. И, соответственно, расценена как незаконное пикетирование. Ну, я не сопротивлялся, по большому счету, не нанимал адвоката, это все сейчас, конечно, бессмысленно. А сидел 7 суток, после этого подумал, что мне делать дальше. То есть, когда меня спрашивали мои... Ну, я 5 суток был в одиночке, а потом все-таки появились сокамерники, и они все интересовались, что делает доктор в тюрьме. Я не мог нормально сформулировать, пока сам не начал анализировать, что, ну, я сел за первую книжку, скажем так. Вот за книгу о ковиде я получил 7 суток.
Давайте, спадар Владзімір, я крыху кухню раскрыю для нашай аудыторыі. Мы рыхтавалі з вашай кніжкі падкаст, это займала пэўны час, і калі падкаст быў гатовы першы сезон, Радыё Свабода і все сацыяльныя сеткі Радыё Свабода былі абвешчаны ў Беларусі экстрэмісцкімі. І вы, ведаючы пра гэта і разумеючы, наколькі важна, каб гэта інфармацыя дайшла да грамадскасці, вы пагадзіліся на тое, каб гэты падкаст выйшаў, так?
Да, эта книжка, она должна иметь своего читателя, ну, аудиокнижка своего слушателя. Это, мне кажется, это очень важный материал, и вот поэтому она вышла, поэтому я был, как бы, наказан примерно. Ну, так бывает.
Ну, мы вот, калі вы даты зараз калі вы зараз даты называеце, гэта вельмі важныя даты, вы селі за адзін дзень да пачатку вайны Расіі супраць Украіны. У турме вы даведаліся пра гэта?
Удивительное дело, что круглосуточно работало радио. Очень ночью любили включать струнные концерты, особенно Вивальди. Это произвело очень сильное впечатление. Но из белорусского радио, то есть это первый радиоканал в Беларуси, нельзя было понять, что началась война. Были какие-то слова, выступал Лукашенко, и я не понял, что началась война до момента, когда ко мне не попали первые сокамерники, где-то на 6-е сутки, скажем так. И тогда только я узнал, что, оказывается, началась война, и на Украину напали, в том числе с территории моей Беларуси. Я, честно говоря, был шокирован больше, чем даже то, что я сел в тюрьму. Вот. И выйдя из тюрьмы. Я, в общем-то, у меня были дополнительные допросы по окончании этого моей отсидки. И я единственное, чем я был шокирован, и то, что я объяснял, что, вы знаете, я вышел в другую реальность, потому что началась война, и мы в ней участвуем. И не признавать это нельзя, и закрывать глаза на это нельзя. То есть это, конечно, катастрофа.
Я хочу яшчэ крыху вярнуцца да вашага зняволення. Ну, за гэты час пасля жніўня, ну і за всю гісторыю незалежнай Беларусі шмат людзей расказвалі пра тое, што адбываецца ў беларускай турме, але ну ўсё роўна ў пэўнай ступені да гэтага немагчыма быць падрыхтаваным. Вы аўтарытэтны доктар, які выратаваў, ну я не ведаю, тысячы жыццяў беларусаў, і вы трапілі за краты. Што для вас там было, ну, то, што найбольш непрымальна, што найбольш абуральна, ну, з чым вы не маглі там змірыцца?
Ну, для меня, как для доктора, были, конечно, удивительные условия. Но это тюрьма, это не колония, то есть это каменный мешок, прогулок нет. Вывод в туалет два раза в сутки. И два дня из этих семи, что я сидел, был вывод в туалет один раз в сутки. Понятия гигиены нет как класса. Пока мне не передали на вторые сутки какие-то там зубную пасту и щетку, и полотенце, ничего об этом речи нет. И, честно говоря, но это не похоже ни на 21 век и даже на 20-й. Это вот такое вот как бы, это, ну, на самом деле, это общественное место, общественно значимое место. Это, там может быть скученность людей, и там просто отсутствует понятие гигиены как класса и понятие социальной гигиены. Ко мне в камеру попал уже на шестые сутки парень, который... Ну, там пошли уже пьяные дебоширы, там был такой определенный день. Вот, и вот один из парней, он всем сказал, и тем, куда он попал в камеру, и, соответственно, милиционерам, что он болен ковидом, ну, у него уже были там шестые или седьмые сутки, это никого не впечатлило, то есть, ну, в камере, ну, человек с ковидом, ну, и что? Вот, это первая часть. То есть понятие гигиены, можно ли сменить белье там, ну, мне не передавали белье, и теплые вещи не передавали, таблетки не передавали до суда, когда там мои родственники уже на суде возмутились, мне вот через двое суток передали таблетки мои, ну, от давления, от сердца, то есть, ну, мне стало легче, действительно. Это первая часть. А вторая часть смешная, это единственное, ну, вы знаете, что с пятой волной, вот в январе-феврале Лукашенко объявил, что, ну, по сути дела, запрет на масочный режим. Во многих там учреждениях, магазинах, в автобусах были запрещены таблички, что носите маски. В общем-то, это, ну, тоже производило такое достаточно тягостное впечатление. А единственное учреждение, которое соблюдает масочный режим, вообще соблюдает все правильно, это милиция, это Министерство внутренних дел, потому что в РВД меня привели все в перчатках, в масках, есть санитайзер, нужно было обработать руки, одеть маски, допрос только в масках, ну, все следят за тем, чтобы сотрудники внутренних дел не болели. Ну, это единственное учреждение, которое не слушается.
Але вязни, якія потом трапляюць у камеру, уже никто не клопотится,
да. Каб яны не там уже не важно. Там уже не важно, да. Там уже не важно. Главное, чтобы люди служивые были на посту и не болели. То есть понятно, что молодые ребята, маловероятно, что они погибнут в страшных мучениях, но то, что они могут выпасть из строя и как бы сделать проблемы, создать, это все понимают. Вот там это все понимают, да. Почему это не понимают все остальные, ну, непонятно. Ну, хорошо, ладно.
Вам, напэўна, расказалі ваши близкие люди, знакомые, что вельми все переживали, коли вас арештовали, и, ну, все хвалевались, чем это скончится. Все корреспонденты «Свободы» вельми хвалевались, переживали за вас. А чем вы тлумачите, что относно невеликий термин вы отрымали? Потому что это лепельщина, потому что это не центральная частка. Па цяперашніх часах, вот па цяперашніх тэрмінах, гэта мінімальны тэрмін беларускі, так?
Да, я думаю, что я поставил два рекорда. Первое – это приговор, то есть обоснование приговора, то есть аватарка на Фейсбуке без согласования с райисполкомом. А вторая – это, конечно, меньше маленького, то есть 7 суток. Это как бы, да, грех жаловаться. Ну, основная задача, насколько я понимаю, это было мне немножко заткнуть рот, ну, наверное, испугать. Но самое главное – это получить доступ к моим всем гаджетам, то есть мой телефон, планшет и ноутбук моей жены, они по-прежнему нам не вернули, и, соответственно, их можно изучать, можно искать вне сроки. То есть я думаю, что вот это было основное, хотя, честно говоря, я не очень понял, что там хотят найти. Вы знаете, очень вот допросы в конце, после выхода уже, да, то есть меня уже выпустили из тюрьмы, очень строго соблюдается, если меня арестовали в 11:20, то в 11:20 я был освобожден, но потом было еще несколько допросов в разных кабинетах там, и очень интересовалось там моим участием в каких-то там структурах оппозиционных и так далее. Очень интересовало вот такой сайт, как «Каратели Белоруссии», чтобы те, кто со мной работал, когда меня, так сказать, осуждали, чтобы они не попали в эти каратели. Но это достаточно любопытный тоже такой психологический момент. Вот. Ну, я за этим просто наблюдаю. Я, в общем-то, да, я люблю наблюдать, анализировать. Из этого получаются хорошие книжки, наверное.
А те вас запытывались про подкаст, про вашу книгу, просвеченную коронавирусом?
Нет. Нет. Просто мне сказали, в какой день и час пришла информация из Витебска, что у вас тут в районе сидит доктор Мартов, и что вы за ним смотрите. И обратите внимание на его Фейсбук. Ну, я не думаю, что Лепельская РОВД как бы озабочена моим Фейсбуком и какой у меня аватарка.
И вы, я ведаю, что приняли решение часово покинуть Беларусь. Наколько легко было, наколько тяжко было принять это решение? Расскажите, коли ласка, ну. Я веду, что вы теперь, у безпеца, так?
Я к этому как бы отнесся немножко иначе. Я подумал, что, ну, во-первых, я после увольнения, я практически год отбыл в деревне, мне очень нравилось, но это такое немножко как бы игра на понижение мне показалось. Очень хорошо писать книжки, очень хорошо о чем-то думать, но впечатления немножко, то есть старые впечатления, они хорошо осмысляются, но впечатлений очень мало. Вот. И я подумал, что тюрьма немножко заставляет подумать, чем я все-таки занимаюсь, что делать дальше. Вот. И учитывая, что я свободен от работы, по большому счету, я отправился путешествовать. Я не считаю, что я как бы покинул Беларусь, потому что я появляюсь в Беларуси, уезжаю, я езжу по своим друзьям, по коллегам. Все меня рады видеть, все мне предоставляют как бы возможность у них пожить некоторое время. В каком-то городе я читал даже свои лекции, вот, которые медицинские, которые я вот умею, где я был востребован, там, в Минск приезжал. Вот, то есть, ну, мне очень любопытно встречать своих коллег, разговаривать с ними про медицину, и белорусскую, и российскую. Вот, с уехавшими общаюсь тоже, ну, больше в социальных сетях, но они приезжают. Так что я могу свободно вернуться, приехать, уехать. Я свободный человек, я не осужден. Я не считаю себя преступником. Ну, вот так.
Больше за год доктор вашей квалификации, вашего досвіду находится без працы, не запотребованы у Беларуси. И за этот год, больше за год, так, ну, насколько была дрянная ситуация с коронавирусом, мы все ведаем, так. Ну, как вы расцениваете решение улады, у медичного начальства, что вот вы оказались не запотребованы? А докладнее, ну, ваши пациенты потенциальные, но просто не отримали той допомоги, какую они могли потримать.
Ну вот хорошего в этом, конечно, ничего нет. Ну, есть дефицит медиков, это во-первых. Есть дефицит анестезиологов, это во всем мире дефицит, как бы об этом нам говорят наши даже начальники, даже пишут медицинские белорусские газеты, что вот во всем мире дефицит анестезиологов, и у нас тоже. То есть, ну, мы, как обычно, да, сравним себя с миром. Вот, и я не думаю, что это правильное решение, потому что снять меня с заведом, я всем говорил и год назад, что это нормально. Заведующие могут не устраивать, но человек, имеющий диплом, должен работать просто и оказывать помощь в меру своих возможностей. Я нормальный доктор, анестезиолог-реаниматолог, и то, что я мог бы помогать людям, это первое. Второе, ну, кроме меня, вы знаете, очень много людей уволилось и по политическим, и не по политическим мотивам, и уехало из страны, там, в Россию, в Польшу, в Израиль, в Объединенные Арабские Эмираты. Ну, я в ужасе от того, от этого количества и от качества уехавших. Из моей больницы два человека уехало в Германию вскоре после меня. Вот. Очень плохо себя чувствует молодежь, потому что у меня было интересно работать, я любил заниматься педагогической работой, то есть обучать, вот, учить что-то новому или никогда не запрещал людям осваивать новые методы, и наоборот, их стимулировал. И это, конечно, для молодежи очень важно. Вот, потому что молодежь, которая приходит в отделение, которое, ну так, интеллектуально опускается, это, ну, вот то, чего мы больше всего боимся, это переливание молодого вина в старые меха, и это вино очень быстро скисает, и та молодежь, которая у нас есть потенциальная, и мы можем просто не получить тех специалистов, которые могли бы получить, имея они хорошую школу, как бы, подготовки и так далее.
Я хочу цяпер звярнуцца да тых, хто нас слухае, хто нас глядзіць ад 16 чэрвеня кожны чацвер на ўсіх падкастынкавых платформах «Свабоды», на Ютубе, праз розныя магчымасці на сайце «Свабоды», на «Свабодзе прэміум» на нашым Ютуб-канале можна знайсці і слухаць падкаст доктара Мартавы «На вайне з COVID-19». Гэта абсалютна ўнікальныя сведчанні чалавека, які падчас каранавірусной пандэміі быў, я б сказала, у самым пекле, у рэанімацыі ратаваў людзей. І тыя, хто слухалі першы сезон, а хто яго не слухалі, вельмі раю паслухаць, ведаюць, наколькі гэта складана і як шмат ахвяраў забраў каранавірус у Беларусі. Спадар Владимир, давайте расскажем, про что другий сезон.
Ну, у меня появилась, ну, у меня, опять же, уникальная была позиция. Я во второй сезон смог, во вторую волну коронавируса смог общаться как с министром, то есть на всех уровнях, от министра до санитарочки. И это во-первых. И я видел, как, на каком уровне какие решения принимались. Это первая часть. Вторая часть – мое разочарование окончательно в той системе, которая сформировалась медицинской помощи Республики Беларусь, которая просто, в конце концов, плюнула на все и сказала, что само как-то пройдет, и ничего мы, по большому счету, упираться не будем. Это, конечно, ну, дикость, это, в общем-то, неправильно. Вот. И все мои там вот выступления той поры тоже это все вошло вот в этот подкаст. То есть там моя вот выступление на Тутбае ко второй волне не готовились, потому что важнее автозаки. Это стало, ну, очевидно на каком-то этапе. И вы знаете, для меня вторая волна, она оказалась гораздо тяжелее, чем первая морально. Потому что первую волну, понимаете, никто ничего не знал. Ни мы, ни руководство. И это немножко напоминало такую тяжелую-тяжелую волну, которая накрыла нас потом, кто остался жив, поднялись с колен, там упавшие, да, там поднялись, осмотрелись, посчитали потери и стали анализировать, что делать дальше, как с этим, ну, бороться, потому что мы ждали вторую волну. Вот, и, то есть, а вторая волна, когда просто не стали готовиться, когда просто система решала другие задачи, ну, вот с медицинской точки зрения это неправильно, это катастрофа. И в конце концов вся эта система, конечно, рухнула, и каждый был предоставлен сам себе. Каждый врач на своем посту делал то, что он умел. Никакой помощи, конечно, ему не оказано, а вся помощь, она стала такая, знаете, красивые лозунги. Вот по части лозунгов, чем дальше, тем больше. Ну и сейчас это продолжается, кстати, насчет лозунгов. Вот. Проще, конечно, объявить, как мы все победили всех. Это очень здорово, это правильно. Ну что надо сделать, чтобы сказать, что мы победили? Надо закрыть статистику, уволить несогласных. Ну а согласные скажут, ну да, наверное, победили.
Вот теперь лето. Людзі атрымалі перадышку, магчыма, і зусім каранавіруснай пандэміі сыходзіць, з'яўляюцца больш лёгкія формы цячэння гэтай хваробы, гэтай інфекцыі. Што б вы сказалі людзям, якія пачнуць слухаць гэты падкаст, чаму ваш аповед пра другую хвалю, якая была летам восенню 2020 году, чаму ваш аповед важна паслухаць?
Ну, я думаю, што, во-первых, это мы. Это вот если помнит такие вот сериалы «Намедни», да, Парфенова, и он каждый год, и он рассказывает, что и как в хронологическом порядке, что было в конкретный год. И вернуться, конечно, в 2020 год, во вторую половину, вторая волна, это, считайте, с августа 2020 года, вернуться и посмотреть, что мы тогда из себя представляли, на что мы рассчитывали. Вот, это первая часть, чисто историческая, просто вспомнить, как это было. И вы знаете, кроме моего текста, там есть просто такие как бы вкрапления различных съемок, аудио, каких-то материалов тех событий. Это очень мне понравилось даже больше, потому что сам текст по себе, он, конечно, суховат. А когда он разбавлен такими важными и по теме аудио вставками, это, ну, оказывает большее впечатление. Это первое. Второе, в этом тексте, опять же, вот чисто конкретно работа с пациентами, было очень много нюансов, очень много любопытных моментов, включая какие препараты появились от короны тогда и почему, что было интересно. Очень интересная, конечно, тема, когда к нам в качестве пациентов в 2020 году осенью попадали силовики. И я долго над этим размышлял, мне было любопытно вспомнить это, и я думаю, что это будет интересно услышать. Ну и третье, конечно, это в конце концов, знаете, у нас же в больнице поменяли главного врача, в первую волну сняли приличного человека, и во вторую волну назначили нового человека, и посмотреть, как абсолютно новый человек, который не знает, что такое корона, и признался в этом, приехал к нам из Пскова, посмотреть, как он адаптировался к нашим реалиям, а ему попалась осень 2020 года, ему было сложно. Это тоже очень любопытно. Все-таки смотреть, как, какие элементы медицинской помощи адаптируются к тяжелейшей ситуации, это очень интересно.
Я не хочу спойлерить, теперь вы описываете вельми серьезную проблему, якая возникла у шпиталей и, фактично на загад головного лекаря. Хотела запытаться только вот эта проблема, про якую доведаются слухачи о наступных частках подкасту. Гэтая проблема дагэтуль існуе в вашем шпитале, где вы теперь уже не працуете?
Да, так это же, в общем-то, не только в моей больнице. С августа 2020 года по всем учреждениям, не только медицинским, но и образовательным, и медицинским образовательным, университетам менялись ректора, менялись деканы, менялись люди профессиональные на более лояльных. Не до этого, конечно, были лояльны, и они прилетели там из космоса, да, и существовали в этой системе много лет, но все-таки их меняли и делали все более и более систему управляемую. И, вы знаете, эти люди получали просто другие задания, и они выполняли другие функции. Если говорить про главных врачей, конечно, все меньше и меньше функций оказания медицинской помощи, все больше и больше. Это, вы знаете, те, кто прослушал первый выпуск второй части моей книжки, обратил внимание, что действительно, насколько важны оказались медики во всех этих событиях, какую они из себя представляли, в общем, не силу, не угрозу, силу, наверное, все-таки, когда люди почувствовали какую-то солидарность и стали высказывать какое-то свое мнение, и когда власть, почувствовал в медиках угрозу, и были приложены большие усилия для того, чтобы этих медиков присмирить, и сколько было маршей солидарности, сколько было всяких выпусков, какие-то телеграм-каналы существовали медицинские. Да. Это очень интересно вспомнить и подумать сейчас, какой ценой было достигнуто присмирение, присмирить докторов, медиков, не только докторов, медсестер, конечно, медбратьев, чтобы они замолчали, чтобы они забыли о своем мнении, забыли о том, что они думали, забыли о солидарности и как их вернуть к управляемости. Какой ценой это было достигнуто, сколько людей при этом потеряно, сколько людей уехало, кто-то сидит. Это надо вспомнить, конечно, потому что это важно. Это важно, да.
Моё наступнае пытанне, напэўна, шырокае, але паспрабуйце каротка і сцісла адказаць, наколькі гэта магчыма, што цяпер адбываецца з беларускай медыцынай, ваша ацэнка.
Вы знаете, тех, кого я знаю, и тех, кто остался работать в Беларуси, настроение у них очень сниженное, скажем так. Настроение у них такое возобладал пессимизм. Это вообще очень плохо, потому что оптимисты, вы знаете, выживают лучше, и у оптимистов, медиков, пациенты выживают лучше. Медики очень плохие видят перспективы. То есть, они не видят нормальных перспектив. При этом надо сказать, что мир не стоит на месте, медицина развивается в мире. И если на медицину иногда выделяются деньги, иногда они находятся, и их могут даже не жалеть. Это все касается каких-то технических вопросов. Купят новые аппараты МРТ, купят новые аппараты КТ и другие различные высокотехнологичные вещи. Но это имеет такое не самое прямое отношение к медицине, потому что железо – это железо. Лечат все-таки мозги, лечат руки. И если говорить про последний эпизод, в истории белорусской медицины. Вот совсем последний – это арест моих коллег-врачей-ортопедов. 35, потом еще несколько человек, насколько я знаю. Кто-то вышел уже, мои знакомые сидят. Сидят, потому что они не признали себя виновными. И просто их взяли в заложники и ждут, когда они заплатят выкуп, и все. Тут других как бы, аргументов здесь нет. И это все выглядит просто ужасно. Это ужасно, потому что, вы знаете, анестезиологов не так много, ортопедов, по-моему, на порядок еще меньше. Те, которые еще умеют ходить в операционную, они сидят, допустим, травматологи, ортопеды в поликлиниках. Это немножко разные как бы по уровню профессии, хотя и те важны. И когда 35 докторов арестовывают с одной профессии, те, кто умеют ходить в операционную, я не очень понимаю, кто вообще остается ходить в операционную, насколько вообще можно оказать медицинскую помощь. Вот для чего это сделано и насколько это все не имеет отношения к улучшению качества оказания медицинской помощи, это, конечно, катастрофа. Вот это выглядит все достаточно ужасно и однозначно выглядит все это. Вы знаете, в воскресенье 19 июня все прогрессивное человечество будет праздновать День медицинского работника, и я бы хотел, конечно, пожелать людям все-таки какого-то оптимизма, какого-то все-таки взгляда в будущее, и моим коллегам все-таки выйти из тюрьмы, и те, кто сидят по политическим мотивам, и те, кто сидят по каким-то другим иным причинам. Вот, все-таки с праздником, коллеги, да.
Ну и мое опошнее питание. Я так разумею, что с весны 2021 года операционно, хоча в реанимацию вы не ходите. Вы не маете махчимости працавать по водле специальности. Теперь вы ездите, некие лекции читаете, так, в разных местах. Книжку, так, третью частку книжки дописываете. Ти з'явится, ти буде, як ви думаєте, ти плануєте, буде у вас махчимость працавать по водле спеціальності, махчимо, не в Білорусі, в іншій країні?
Ви знаєте, я очень хотел бы работать в Беларуси, и я на это рассчитываю. Я единственное, что я отработал врачом, практикующим 30 лет. Мне кажется, этого достаточно. И меня сейчас привлекает, конечно, педагогическая, просветительская как бы деятельность. Вот. Я тут недавно мы закончили один важный проект. Я был редактором перевода книжки по искусственной вентиляции легких, то есть медицинской. Мы ищем сейчас еще новые проекты. То есть этим можно заниматься, уча коллег и передавая им свой опыт, потому что опыт у меня, конечно, большой. Да, и я бы хотел этим заниматься. Я надеюсь, что это будет востребовано все-таки в Беларуси.
Дякую вялікі. Маім гостем быў Владзімір Мартар, Владзімір Мартаў, доктар рэаніматолог, былы загадчык аддзялення рэанімацыі, анестэзіялогіі Віцебскага шпіталя хуткай дапамогі. І я заклікаю слухаць ягоны падкаст на Свабодзе прэміум на нашым YouTube-канале. Ён будзе выходзіць кожны чацвер. Спадар Владзімір, дзякую вам вялікі.
Вам спасибо.
Да пабачэння, всяго найлепшых.
Падкасты Радыё Свабода.
Привітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні госць, старэйшы навуковы супрацоўнік даследнага цэнтру БЕРОК Дзмітэр Крук. 25 траўня далёкага 1992 году Нацыянальны банк Беларусі увёў у абарот так званыя разліковыя білеты, якія потым у прастамоўі пачалі называць зайчыкамі. І вось з гэтых зайчыкаў фактычна і паўстаў беларускі рубель, беларуская валюта, на якой Беларусь жыве дагэтуль. Дзмітэр, вось гледзячы на гэтыя 30 гадоў, тры велізарныя дэнамінацыі, некалькі дэвальвацыяў, складанае жыццё было ў юбіляра, тым не менш. Вось як бы вы ацанілі, наколькі беларускі рубель быў, скажам так, добрай валютай. Напрыклад, параўнанні з краінамі, якія таксама прыкладна тады, ці крыху можа пазней, ці раней, увялі свае валюты. Это расійскі рубель, это грыўня, гэта літлат і беларускі рубель. Як ён выглядае у рэтраспектыве 30 гадоў?
Нейкую критерію, якую валюту можна назвати доброю, якою тренний у таким довготерміновому вимірянні, немає. Гэта хутчэй, я б сказав, така нематеріальна категорія, як люди сприймають гэтую валюту. Ну і відповідно, частей за все, ступень поспяховості вона отримується, наприклад, з опытом пережитих інфляцій, девальвацій, деномінацій. Вы видите, ну, одно слово таких доследований, там те пытанок я не бачу, але я маль упэўнены, калі ось Мінаку просто на вуліцы ў Мінску дзе-небудзь задаць пытанне, з якімі словамі у вас асацыюцца беларускі рубель, вось адно з тых трох, які я перелічу, інфляцыя, дэнамінацыя, дэвальвацыя, ну, з вялікай імавернасцю яно ўсплыве. І таму для мяне ось такі паказчык неявны ўспрыяцця беларускага рубля як надзейнай валюце ў такім самым шырокім контексте и есть с долготерминовым глядящим самым важным критерием. Тому, опираючись на его, я бы отказал на ваше питание, ну, дипломатично, не вельми доброй валютой оказался белорусский рубель. Шмат пертурбаций, шмат метусни было связано, все эти девальвации и высокие периоды инфляции, которые нам довелось пережить. Ну, коли больше... Так, паспрабаваць уже да нейкіх эканамічных катэгорый звернуцца. На самых першых курсах, калі я студэнтам там звычайна пачынаю пра грошы расказваць, я кажу, это класічныя рэчы, тры галоўныя функцыі, якія павінна выконваць валюта. Сродак абарачэння, мера вартасці і мера ашчаджэння. І вось як рытарычнае пытанне, я магу кожнаму слухачу, гледачу сказаць, ну вось падумайце, у якой ступені, на ваш погляд, беларускі рубель адпавядае вось гэтым функцыям, якой ступені вони виконує. Як сродок обрачення, ну, плюс-мінус окей для угодов покупок у магазі, у крамах, там дзесьці на ринку, так, плюс-мінус працює, але за буйні покупки, там, ці набиття автомобіля, ці більш того нерухомості, звичайно, білоруські рубель, на жаль, не використовують, і більш за то не використовують його як сродок оцінки вартості, тобто кошти, яны, звичайно, у доляри. Ну, а що тичиться сродка щадження, то тут фактично білоруси як кажуть, рублем і долярами голосують за те, чи лічать яны білоруський рубель доброю валютою чи ні. Те, що Білорусь саме доларизована економіка в Східній Європі, ну, це безумовний факт. І ми тут у лідерах наравні там, з країнами Латинської Америки. Тому агульна основа моя, на жаль, хвалитися не шмат чим можна. Белорусский рубль оказался не самой доброй валютой.
У додаток до того, что вы сказали, я вот памятаю, что, сдается, навод керовники Беларуси, и Лукашенко, и премьер, часом в своих справоздачах, причем навод про некие внутрибелорусские сюжеты, кажут, это вот каштовало, это там каштует столько-то доляров. Так как бы, при чем тут доляр сдавался? Ну, тому, что все различивают у долярах. Особливо больше-меньше великие покупки, ну, понятно, там, кватера, скажем, 100 тысяч доляров. Никому не придет казать, там, 260 тысяч рублей. Я хочу несколько слов пригадать вот контекст, який я памятаю, и как журналист, ну, как человек. Вельми цікаво было, что вот этот рубель, он вводился как бы обернутым головой назад. Я памятаю, размовлял с чиновниками тогда белорусскими, и кажу, ну что, вот белорусские гроши. Они, да не, какие гроши, вы что, это разликовые билеты. Гроши – это советский рубель. Просто, кажется, казали, разумеете, нам из Москвы готовки не прислали, а работягам нема чем платить уже кольки месяцев. Так мы вот вырешили такую, ну вот, как бы, некий-таки суррогат. Вот зробим, как просто расплачиваться, как расшить это в узкие месяцы. То есть это не воспринималось как валюта. То же самое с назвой. Были пропановы талер. Не, на во что нам талер? Вот рубель, весь советский. И у нас будет рубель. Одиная краина, кроме России, издается только Приднестровье. Ну, какая-то это не краина. А так все официальные державы, признанные державы, больше ни у кого нема рубля. Ну и нареште, навод с выявой. Ну, с Карину, да, это все походятся. А вот, умовно кажучи, в тим контексті Машерова, Цівітовта, Ці БНР. А, ладно, давайте звяров. Звяров – это спокойно, это нікого не покривдить. Так что вот той пах эпохи, и он вот в этом процессе становления уведения этих грошей, и он так само вельми адлюстровался. И в этом контексте у меня больше конкретное такое питание, уже чисто экономичное. Вот ці можно сказать, что гэтые 30 годов белорусский рубель был фактично псевдонимом российского рубля в Беларуси. Вот эта вечная спречка, а накольки мы залежные, а накольки Беларусь незалежная, как бы вымерить долю суверенности вот на узровне грошей. В какой ступени Беларусь незалежная, в какой ступени белорусский рубель – это все-таки белорусский рубель, а не рубель.
Ну, давайте с досить короткого отказу почну, а потом я его трошки разверну. Это белорусский рубель, это белорусская валюта, амаль цалком незалежная от российской. Отказал бы коротко я таким чином. Чому? Глядзіце, тое, з чаго вы пачалі вось гэтую падмурку, гэта насамрэч, хоць гэта такія, здавалася б, нематэрыяльныя рэчы, яны вельмі важныя, успрыяцце беларускай валюты як нечага такога негрунтоўнага, часовага. Так, гэта адбітак заўсёды пакідала, і, напэўна, вось гэта ў падмурку недахопа даверу да беларускай валюты на працягу ўсіх 30 гадоў, як адзін з чыннікаў заўсёды заставалася. Але калі мы кажам уже пра такі больш сталыя этапы функцыянавання беларускага рубля, ну это 10 па меншай меры з 2003 года. Я паказаў, калі манетарная палітыка Беларусі яна набыла ну, с пэўнымі агаворкамі, але больш-менш сучасныя рысы, і калі Нацыянальны банк, ён зразумеў, як можна і трэба карыстацца інструментамі манетарнай палітыкі, у тым ліку абменным курсам, гэта ўсё выкарыстоўвалася не заўсёды добрым, належным чынам, з вялікай колькасцю памылак, але выкарыстоўвалася. І казаць, што беларускі рубель на працягу, ну, па меншай меры, апошніх 20-25 гадоў быў нейкім сюрагатам, мне не выпадала. Абсолютно. Гэта, насамрэч, была паўнавартасная валюта з вялікімі праблемамі. Мы ўже з вами абмеркавалі там інфляцыйныя і дэвальвацыйныя працэсы, але самастойнай валютай. Тое, што яе абменны курс да галоўных сусветных валютаў апошнія 7 гадоў уже атрымоўваецца так аўтаматычным чынам залежыць ад расійскага рубля, па вялікім рахунку паўтарае траекторыю расійскага рубля. Гэта праблема не столькі валюты, гэта праблема структуры знешняга гандлю. Гэта такая, я б сказаў, у дадзеных варунках плюс-мінус натуральная прывязка да расійскага рублю праз гандаль, што беларускім вытворцам ім трэба забезпечваць узровень канкурэнтаздольнасці менавіта на расійскім рынку, і таму такая сувязь атрымоўваецца. Але што да дыягназу, гэта не азначае, што беларускі рубель вось проста нейкі такі субстытут расійскага рубля. Не.
Вот, дарэчы, працяг гэтай тэмы вельмі цікавая таксама беларуская асаблівасць. Вось я сказаў, у траўні 92-го быў введён этот разліковы білет. У ліпені наступнага года, у 93-м годзе, фактычна адбыўся нарэшце грашовы развод. Бо да ліпеня 93-га у Беларусі была фактычна мультывалютная сістэма. Хадзіў і савецкі рубель, і вось гэты разліковы білет. У ліпені все, 93-й год, як бы разышліся. У Росіі російський рубель, у Білорусі білоруський рубель. Але уже наприканці 93-го году Кебіч почав перамови про об'єднання грошових систем. І от ці перемови йдуть дагетуль, ну, відповідно, 29 годів. Уже і було це записано, як ми пам'ятаємо, у домову об союзній державі. Міркувалося в 2005 році, нарешті буде, значить, от це саме єдина валюта, ну, уже скільки годів пройшло, амаль 20, і тим не менше її нема. А ось, чи можна сказати на практичному зрівні, що Білорусь виграла від того, що у неї є, все ж таки є, залишається дагэтуль нацыянальная валюта. Ці можна, вось, скажам, апісаць сітуацыі, у якіх Беларусь выйграла ад таго, што ёй была нацыянальная валюта? От калі б яна была на расійскім рублі, ну, я разумею, што тут ёсць пытанні суверэнітэта, палітычныя і гэтак далей. Ну, а вот на ўзроўні практычных сюжэтаў, можна сказаць, вот, скажам, в этой сітуацыі, калі б не было нацыянальнай валюты, ну, кепска было б, горш, чым атрымалася.
Безумовно, нужна самая простая иллюстрация, что те кризисы, которые мы пережили 2008 год, 2014, 2015, 2016, коронакризис и бегучий кризис, коли б не было вагання у белорусского рублю, и он не выступал в роли такого своеобразного амортизатора, снижение доходов и уровень беспрацовья были бы значно горшими. И в принципе обменные курсы, как вот такие демпферы, амортизатор экономичных шоков, это их главная роль в экономике. Конечно, когда амортизатор и демпфер становятся не измягчают, а становятся сами проблемы, как было, например, в 2011 году, когда валютный кризис, он порождает такие уже амаль полновартостный финансовый кризис, это проблема сама по себе, але смягчение удару звонку, например, как было в 2008 году, это вельми важно. Речь. Ну, давайте на таким, может, там, до 8-го, ці до коронакризису можно звернуться. Коли наогул поменьшение кошту национальной валюты с обесценением на невеличкие там отсотки, там 3, 5, 10, это абсолютно нормальный механизм, особливо для країн, которые не належат до клубу развитых. И вот там еще добрый приклад, Польша вот таким же чином, она смягчала кризис и в 2009, и в период коронакризису. Адваротным напрямкам экономичной динамики, коли бы это не было, было бы значно большее скорочение доходов и уровень беспрацовья. И вот мне подается, что у нас до конца эта сувязь не... Неяк не ідэнтыфікуецца, не ў шырокім разуменні не ўспрымаецца, таму ў нас чамусьці лічыцца ўзровень абменнага курсу, дынаміка абменнага курсу, як такі галоўны індыкатар наогул стану эканомікі. Але гэта не так. А чаму ў нас гэта адбываецца? Ну, таму што кожная там лека, кожная добрая рэч у празмерным памеры, яна становіцца ўжо праблемай сама па сабе, як было ў 2011 годзе. Таму тут праблема не з беларускім рублём, а з тым, што як яго выкарыстоўваць для таго, каб ён спрыяў змягчэнню праблему, каб ён у добрым накірунку падмацоўваў беларускую эканоміку, гэтым распараджаліся неналежным чынам. То бок праблемы не ў нацыянальнай валюце. Нацыянальная валюта вельмі важная і каштоўная рэч, але у нас ёю менеджмент гэтай валюты, распараджэнне вось гэтай функцыі адбывалася ну, не самым лепшым чынам, далёка ад таго, як магло бы было быць.
То есть, я так разумею, что, вот, скажем, грошовая политика, грошовая сфера, эволюция белорусского рубля – это не совсем люстерка стану экономики. То есть нельзя сказать, что каким был белорусский рубель, такой была и белорусская экономика, и наоборот. Ці тут певная сувязь все-таки есть. Ці это просто розныя сферы. Ну, можа быць слабая валюта, можа быць кепская валюта, а эканоміка квітнее. І можа быць наадварот. Эканоміка гібее, а зато валюта магутная. Такое бывае. І ў беларускім выпадку, наколькі вот як бы гэтыя дзве як бы адна падсфера і больш шырокая сфера, як паміж імі залежнасць была на гэтыя 30 гадоў.
Сувязь, безумоўна, ёсць. То бок, яшчэ раз, калі там абесцэненне курса адначасовае там больш за 20%, гэта ўжо праблема сама па сабе. Гэта будзе хутка адлюстроўвацца на цэнах, будзе адлюстроўвацца на магчымасцях банкаў выконваць свае абавязкі і гэтак далей. Гэта стварае падмурак для фінансавага крызісу. Аб чым я казаў адказ на папярэдняе пытанне, што ваганні невялічкі, там у межах там 5-10-15%, гэта можа быць благам для эканомікі, і задача курса выступаць вось менавіта такім дэмпферам. Што тычыцца вось такой грунтоўнай сувязі, то без умоўна у доўгатэрміновай перспектыве ўзровень курсу, ну, эканамісты не будуць тэхнічныя дэталі паглыбляцца, выкарыстоўваюць яшчэ такі важны паказчык, рэальны эфектыўны курс, вось гэты паказчык, ён адлюстроўвае стан канкурэнтаздольнасці, стан, як мы кажам, прадукцыйнасці нацыянальнай эканомікі. І калі нацыянальная валюта заўсёды абясцэньваецца, калі ёсць такі выразны тренд уніз, ну, гэта указвае, як мінімум, знову ж таки, вельмі дыпламатычна кажу, на недахоп той самай канкурэнтаздольнасці і недахоп якасцю для генеравання эканамічнага росту. І ўжо тады на парадку дня ўзнікае пытанне, ось як у кожны бягучы момант манетарныя ўлады будуць распараджацца сваімі інструментамі ў бягучым становішчы. Можна ісці за гэтым трендам, не дапускаць фінансавыя праблемы, фінансавыя крызісы, але эканоміка будзе фактычна стагнаваць і нават будзе скарачацца. Гэта дэ-факта тое, што адбывалася ў нас з 2015 па 2020 год. А раней за гэта ў нас спрабавалі, узгадваючы Пятра Петровіча, выкарыстаць у яго лексіцы крэдытныя механізмы стымулявання эканамічнага росту. То бок, разумеючы, што, ну, ці не разумеючы, што стан беларускага рубля, яго абясцэненне, яно адражае недахоп канкурэнтаздольнасці, яны тым не менш напампоўвалі эканоміку грошамі, каб гэтую канкурэнтаздольнасць нібыта падвысіць. Ну, і безумоўна, вынікам атрымлівалася вось тая інфляцыя і скачкі абменнага курса 2011 года ў пэўнай ступені і 2014 да 2015 15-го так само.
Ну, вы уже перешли до полной периодизации грошовой политики Беларуси, да, так бы мовить, эпохов. Магчыма, гэтай эпохі можна прывязаць да асобаў старшыняў нацыянальнага банку. Гэта, я нагадаю, былі Станіслав Богданкевіч, Тамара Вінікава, Геннадзь Алейнікаў, Пётр Пракаповіч, прыгаданы вамі, Надзея Ермакова і вось цяперашні Павел Калавур. Вось ці звязана была перыядызацыя, змена, скажам, грашовай палітыкі з гэтымі асобамі і як?
Таткова была звязана. Ну, калі перыядызацыі, перша, я б назваў, вось вы яго найбольш так трапна і прыгожа абмалявалі гэты перыяд, вось станаўлення толькі беларускага рубля з 92 па 95. Я б сказаў, гэта перыяд такой невызначнасці, калі наогул амаль ніхто не разумеў, навошта гэта трэба, ці гэта надоўга, ці гэта сапраўдная валюта, ці не сапраўдная. Ну, вось
Дмітрий, я вас перапыню. Одну секунду, я просто хачу сказаць, я памятаю шок мой і вельмі многіх. Калі в 95-м годзе Богданкевіч стварыў цуд, калі курс трымаўся практычна год. І з нашым вопытам, нашым перабудовачным і першых гадоў незалежнасці, калі курс ляцеў кожны месяц, а тут, блін, год трымаўся, як гэта зроблена. Это быў вельмі моцны шок. Ну, как бы он был становчий шок, но это был шок, потому что на тле того тих четырех годов, когда курс валился, я кажу, а маль что день, а уж что месяц докладно, это вельми здивляло.
Вось, Юрый, менавіта да гэтага і вёў, што гэта, напэўна, быў, чаму я сказаў, да 95-го, вось гэта першы перыяд, каць Станіслав Антонавіч, ён адначасова атэсімляецца з абодвымі перыядалі, але 92-95 я б умоўна назваў такая манетарная анархія. Навошта, куды рухаемся, ніхто не разумеў. А вот 95-й гэта першы прыклад такіх свядомых захадаў у сферы манетарнай палітыкі, і фактычна, ён зманк тады пад кіраўніцтвам Станіслава Богданкевіча, ён рабіў такі першай у айчыннай гісторыі захады па манетарнай стабілізацыі, па фінансавай стабілізацыі і спрабаваў закласці падмурак развіцця і нацыянальнай фінансавай сістэмы і нацыянальнай валюты на будучыню. Тое, што фактычна той же самы перыяд рабілі нацбанкі Польшы, Чэхіі, Літвы, Латвіі і ўсіх суседніх краін. Але ў нашым выпадку, ну, вы пачалі пачатак гісторыі, але гэта працягнулася год на той перыяд. Я так добра разумею, гэта было дзіва, але з пункту гледжання вось уже 30 гадоў гэта вельмі маленькі адмежак часу, і таму год такой умоўнай стабілізацыі можна лічыць, што не лічыцца, і я б нават адмінуў увагу гэты перыяд, калі б вось ён не маў такое эпахальнае значэнне. Для того, что это фактично первая сведомая такая конструированная монетарная политика. С 96-го я до 2003-го, до початку 2003-го наступный период разглядал бы, это период такого сведомого подштурховывания экономики про напомпование грошей и одночасово беларуская монетарная сфера, она была закладником того, что отбывалось в 97-98 годе в свете, финансовый кризис и российский, и восходно-азиатский. И фактически это снова такая вакханалия, але трошки по інших причинах. И что тычется этого периода, я с одним своим коллегом, у нас давняя спрешка, мы уже на протягу нескольких годов спрачаемся, и он кажет, что этот период створил певный подмурок для развития национального бизнеса. Почему? И он кажет, что стая высокая инфляция, якая штучно обесценивала белорусский рубель, она додавала конкурентоздольности белорусским вытворцам, и именно в этот период были закладены основы, был закладен подмурок для конкурентоздольности приватного бизнеса. Мой головный аргумент, чему я спрашиваю вот этот подход, я кажу, ну, коли для того, как закласти подмурок конкурентоздольности национального бизнеса, треба разбурить финансовую систему, а фактично то, что люди не доверяют белорусскому рублю, не доверяют белорусской финансовой системе, вот крайне, они как раз таки сходят до того периода 96-2003, то, напевно, это, ну, мой аргумент, что это не самый лепший срок развалить одну важную частку экономики, как створить иншую. Ну, окей, таким я готовлю спрэчку боку. Наступный период – это период, когда уже фиксация обменного курса, там можно под периоды, не буду уже детали улазить, але с 2003 до конца 2014, я бы это как одним периодом разглядал, там были пэўные поспехи, и калиб, ну, привязка обменного курсу до доляра, фактично, якая отбывалась с 3 по 8 год, это был досыть добрый крок, и это дозволило стабилизовать монетарную сферу, але ведаете, я еще памятаю там на 2-3 курсе макроэкономики, мне мой выкладчик завсёды казал, у политики фиксованного курса уголовное завсёды у своей часово зняться з якора, а то адмовиться от этой политики фиксации. Вот в этот момент проспали у 2008-м, и фактично далее спробовали вот дохлого коня разогнать, сподеваючись, что я не такие дохлый, и вот эти покуты, они протягивались, что хотели заховать поспехи 2008-го, вот периода 2003-2008, коли вонковая конъюнктура уже значно отдроизливалась. Я к ней у той период казал один там знаем, у той час он працевал в Национальном банку, Петр Петрович был уверен, что он схопил Бога за бороду, и вот затем, в 2009-2014, все спробовали вернуться до того судовного периода 3-8, когда люди тримали Бога за бороду, але все не отримывалось, потому что изменилась конъюнктура. Ну и перед опошний, напевный период, это 15-й и до соковика, до коронавируса 20-го года, я бы сказал, коли вот тут уже досить вразно с фигурой Калаура, он ассоциируется, коли фактично такая грунтовная, продуманная монетарная политика, она снова была накеравана на то, как стабилизовать всю монетарную сферу. И вы видите, я навод головную заслугу вот этой калаурской бы команде поставил не то, что они там сбили уровень инфляции, а то, что мы на самом деле начали задумываться об таких долготерминовых кроках. Например, это вельми мало у сродках массовой информации гучало. Была, коли не помиляюсь, на початку 20-го допрацевана уже завершена такая программа подвышения доверия до белорусского рубля. И там на самом речи, вельми важные речи были проговорены. Але тут отрывалось, что все добрые намагания, какие за эти 5 год были зроблены командой Нацбанку, яны самі з гэтай свае намаганні і пахавалі. Фактычна з перыяду каранакрызісу той же самы менеджмент, тая ж самая каманда, якая зрабіла, ну, там не буду громкімі словамі казаць цуды, але добрую працу ў 15-20, яна ж сваю працу і пахавала і знішчыла амаль ушчэнт. І тое, што адбываецца апошнія два гады, ну, гэта да, на дадзены момант гэта пакуль не там крызіс 11-го 2014 году, але тое, што аб даверы да беларускага рубля можна забыцца, і тое, што ён на сёння, на жаль, такі зноў не ўспрымаецца як нармальная валюта, ну, на вялікі жаль, але гэта факт, і вот сёння гэты перыяд зноў такой незразумелай, ну, не анархіі, але неразуменне, куды мы рухаемся і навошта той беларускі рубель. І знову стаеш пытанне, як вы, Юра, казалі, там пачатку 90-х, яны знову пачынаюць узнікаць і знову з намі на парадку дня. Таму ось з 20-го года мы в гэтай багне нейкай монітарнай працягваем знаходзіцца.
Ну і напрыканцы пытання як бы пра бягучы момант, пра вось это дзіўнае ўмацаванне рубля і беларускага, і расійскага, вот літаральна днямі Лукашэнка, сустракаючыся ў Сочы з Пуціным, хваліў і вот як бы і расійскі рубель, і беларускі, як і як яны моцна супрацьстаяць як бы заходняй навалі, заходнім санкцыям. Это вот чым тлумачыцца гэты феномен. Ну, вот Путин тлумачил, что умацаванне рубля, тому, что Россия начала брать платежи в рублях, потребовать платежи в рублях, вот, мовлял, тому. Ну, Беларусь-то в белорусских рублях никого особливо не просила там оплачивать что-то серьезное. Так вот, теперешний як бы, скачок умацавання белорусского рубля, чем тлумачится?
Ну, вы ведаце, Юра, у кантэксце ўсёй з нашай с вами кутаркі, мне такі брататы анекдот узгадаўся, нябожчык перад смерцю пацеў, пацеў, ну то добра. Ну, вось, гэта плюс-мінус у агульным кантэксце так выглядае. Так, пэўнае ўмацаванне ёсць, але, ну, па-першае, не факт, што гэта добра, з доўгатэрмінова і нават з кароткатэрмінова гледзяща. Чаму гэтак адбываецца? Глядзіце, ну, пра вось натуральную сувязь следавання за траекторыяй расійскага рубля, беларускі мы з вамі ўжо пытанне абмеркавалі, і фактычна, калі вось толькі напад расійскі на Украіну пачаўся, што рэзкае абесцэненне расійскага, яно пацягнула за сабой і беларускі рубель, а расійскі ў сваю чаргу, яго дэвальвацыя, яна была звязана перш за ўсё з істотнай фінансавай панікай, якая там была. Затым расійскі цэнтрабанк уключыў і эканамічныя і, што больш важна, адміністрацыйныя механізмы і змог гэтую паніку замарозіць. Гэта ў сваю чаргу чыннікі фінансавай панікі на другі план пасунула. На першы план выйшлі чыннікі стану знешняга гандлю. І тут што ў беларускім знешнім гандлі, што ў расійскім знешнім гандлі, як гэта не дзіўна, пакуль сітуацыя выглядае плюс-мінус, ну, прывабна, не кепска, скажам так. Чаму? Таму што яшчэ ёсць інерцыя, ну, у кантэксце Беларусі знешнегандлёвага цуду, як мы яго прозвалі з калегамі з мінулого году, што ўзровень цэнаў на знешнім рынку ён дазваляе экспартаваць ну, у коштавым выражэнні на даволі істотныя сумы, што перавышае, значна перавышае аб'ёмы імпарту. І пакуль вось гэтая інерцыя, яна знешнегандлёвая сальда абумоўлівае ў тое, што яно трываецца ў дадатным стане. І такая ж сітуацыя ёсць у Расіі, але ў Расіі нават за кошт высокіх нафтавых і газавых цэн гэта ўмацаванне расійскага рубля яшчэ больш хуткае. І што яшчэ вельмі важна, гэта для беларускага рубля запустіла тэндэнцыю абесцэнення ў дачыненні да расійскага. Пакуль яе не шмат сэнсу і зместу надаюць, але гэта вось вельмі важная тэндэнцыя, якая намацавалася за апошні два тыдні. Падсумоўваючы ўсё гэта, пакуль тое, што мы бачым, я б сказаў, што гэта такія кароткатэрміновыя ваганні, перыяд адаптацыі да новых умоў, да санкцыйнага фону, які абарачваецца і некаторымі, на першы погляд, прывабнымі, добрымі тэндэнцыямі. Але гэта абсалютна не азначае, што ў будучыні гэтыя тэндэнцыі захаваюцца. Асноўны ўплыў і асноўныя праблемы, звязаныя і з санкцыямі, і з падзеннем той самай Расіі, яны яшчэ наперадзе. І калі мы кажам толькі аб абменным курсе, то яшчэ вось будзе прыглядацца гэтая супярэчнасць паміж курсам расійскага і курсам беларускага рубля. Гэта таксама будзе ствараць канфлікты, будзе ствараць супярэчнасці. Таму з бягучага ўмацавання далёка ідучых высновак я б не рабіў, гэта такі кан'юнктурны, як эканамісты любяць казаць, транзітыўны эфект, можа на некалькі месяцаў, але ён не кажа аб чымсьці важным, што там мы не адчуваем санкцыю, или што там эканоміцца ўсё добра. Эканоміка там амаль двухзначнымі лічбамі скарачаецца, і ось у дадзены момант курс не ёсць важным паказчыкам там ці тэмпературы эканомікі.
Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».